Глава 16. Три охотницы. Комната Найнев была значительно просторней келей-послушниц. Здесь имелась кровать, настоящая кровать, а не встроенная в стену. Вместо табурета красовались два кресла со спинками из перекладин, а для одежды был предназначен шкаф. Вся мебель была простой, без всяких украшений. Такое самое место в доме фермера среднего достатка. Однако, если сравнивать с послушницами, принятые жили в роскоши. На полу даже лежал небольшой коврик с вытканными по синему фону завитками желтого и красного цвета. Войдя, Эгвин и Найнев обнаружили, что в комнате кто-то есть. У камина, скрестив под грудью руки, стояла Элейн. Ее глаза были покрасневшими, по крайней мере, отчасти, от гнева. В креслах, раскинув по сторонам руки и вытянув ноги, с удобством расположились двое высоких парней. Одного из них, сидевшего в расстегнутой темно-зеленой куртке, из-под которой виднелась белоснежная рубашка, отличали такие же, как у Элейн, голубые глаза и рыжевато-золотистые волосы. И черты насмешливого лица неоспоримо выдавали в нем ее брата. Другой, примерно того же возраста, что и Найнев, был стройным, с темными глазами и волосами, и его серая куртка была тщательно застегнута на все пуговицы. Когда Эгвин и Найнев вошли внутрь, он встал, преисполненный гибкой грацией атлета и проникнутой уверенностью в себе. Эгвин, причем не в первый раз, посетила мысль, что это самый красивый мужчина, которого она когда-либо видела. Звали его Галат. «Рад снова видеть вас», — сказал он, взяв ее за руку. «Я очень за вас тревожился. Мы так беспокоились». Сердце у Эгвин забилось сильнее, и она отняла свою руку раньше, чем он успел бы почувствовать ее участившийся пульс.
«Спасибо, Галат», — пробормотала она, подумав. «О, Свет, как же он красив!»
Эгвин заставила себя перестать думать подобным образом. Это оказалось непросто. Она поймала себя на том, что оправляет платье, желая предстать перед ним в шелках, а не в этой обычной белой шерсти, и, может, даже в одном из тех домонийских нарядов, о которых ей рассказывала Мин, тех самых, что облегали фигуру и казались настолько тонкими, что можно было посчитать их прозрачными, хотя таковыми они не были. Девушка сильно покраснела и выбросила видение из головы, желая, чтобы Галат отвел взгляд от ее лица. Половина женщин в башне, начиная с судомоек и вплоть до самих Айседой, смотрели на Галада так, будто у них были такие же мысли. И это нисколько не помогало Эгвин справиться с собой, как не помогала и его улыбка, казалось, предназначенная лишь ей одной. На самом деле, наоборот, от его улыбки все стало еще хуже.
«Свет, если у него появится хоть тень догадки, о чем я думаю, я погибла».
Золотоволосый молодой человек подался вперед в своем кресле. «И где это, спрашивается, вы были?» «Элейн увиливает от моих вопросов, словно у нее полный карман спелых фиг, и она ни в какую не желает ими со мной поделиться».
«Я тебе уже объясняла, Гавин», — твердым голосом заявила Элейн. «Тебя это не касается. Я пошла сюда», — продолжила она, обращаясь к Найнев, «потому что оставаться одной мне не хотелось. Они меня заметили и увязались следом. А говоришь им нет, так они мимо ушей пропускают».
«Да, пропускают», — безжизненным голосом промолвила Найнев.
«Но это тоже наше дело, сестра», — возразил Галат. «Ваша безопасность — наше дело. Это не может нас не касаться». Он взглянул на Эгвин, и та почувствовала, как у нее в груди сильнее застучало сердце. «Безопасность вас всех очень важна для меня, для нас».
«Я тебе не сестра», —
отрезала Элейн. «Если вам надобны сопровождающие, — с улыбкой обратился Гавин к Элейн. «Так мы сгодимся не хуже любого другого. И после той бури, что нам довелось пережить, чтобы только тут остаться, мы заслуживаем разъяснений, где вы были. Я бы лучше позволил Галладу лупить меня весь день на тренировочном дворе, чем вновь хоть на минуту предстать перед матерью. Или пусть лучше бы на меня взъелся Коулин».
Коулин был наставником по оружию, и от юношей, которые являлись в Белую башню обучаться владению различным оружием, требовал соблюдения строжайшей дисциплины, и неважно, стремились ли молодые люди стать стражами или же просто хотели пройти у него подготовку.
«Отрицай наше родство, если тебе того хочется», — строгим тоном сказал Галлад, обращаясь к Элейн. «Но мы по-прежнему родня друг другу, и ответственность за твою безопасность мать возложила на нас».
Гавин состроил страдальческую гримасу.
«Элейн, если с тобой что-то случится, она с нас шкуру спустит. Пришлось зубы заговаривать, иначе она уволокла бы нас обратно домой. Никогда не слышал, чтобы королева отправляла собственных сыновей к палачу. Но мать, судя по тону, готова сделать исключение, если мы не приведем тебя домой в целости и сохранности».
«Не сомневаюсь», — заметила Элейн, «что зубы заговаривать вам пришлось исключительно ради меня. Отнюдь не ради того, чтобы вам позволено было остаться здесь для занятий со стражами».
Гавин покраснел.
«Твоя безопасность волновала нас в первую очередь».
Голос Галланда звучал так, будто каждое произнесенное им слово было чистой правдой, и Эгвин была уверена, что тот именно так и считал.
«Нам удалось убедить мать, что если ты вернешься сюда, тебе нужен будет кто-то, чтобы присматривать за тобой».
«Присматривать за мной?»
— воскликнула Элейн, но Галлад невозмутимо продолжил свою речь.
«Белая башня превратилась в опасное место. Несколько человек здесь умерли, убиты, чему не было дано убедительных объяснений. Убиты оказались даже Айседой, пусть это обстоятельство и пытаются скрыть. И до меня дошли слухи о черной Айе. Поговаривают, она здесь, в самой башне. Согласно приказу матери, мы должны возвратить тебя в Кэмлин, когда ты сможешь оставить обучение без угрозы для своей жизни».
Вместо ответа Элейн вздернула подбородок и отвернулась от Галлада. Расстроенный Гавин взъерошил рукой волосы.
«Свет свидетель, Найнев, мы с Галладом не злодеи. Мы лишь желаем помочь. Мы бы и так предложили свою помощь, но раз о том повелела мать, у вас нет шансов отговорить нас».
«Приказы Моргейс не имеют никакого веса в Тарвалоне», —
ровным голосом промолвила Найнев.
«Что касается вашего предложения помощи, я приму его к сведению. Если нам потребуется помощь, вы о том узнаете одними из первых. Ну а сейчас я желаю, чтобы вы нас покинули».
Найнев многозначительно указала на дверь, однако Гавин проигнорировал и ее жесты, последние слова.
«Все это замечательно, однако мать захочет узнать о том, что Элейн вернулась, и о том, почему убежала, ни словом не обмолвившись, и о том, что поделывала все эти месяцы. Света, ради Элейн! Во всей башне поднялся переполох. Мать чуть с ума не сошла от страха. Я думал, она строит башню голыми руками».
По лицу Элейн промелькнула тень вины, и Гавин поспешил развить полученное преимущество.
«Ты столь многим обязана ей, Элейн. Ты и мне многим обязана, чтоб не сгореть. Ты же такая упрямая, тебя как валун с места не свернешь. Пропадала где-то несколько месяцев, а все, что мне по этому поводу известно, так это то, что у тебя неприятности с Шириам. Да и о последнем я знаю лишь потому, что ты плакала и отказываешься садиться».
Негодующий взгляд Элейн ясно выразил, что Гавин разом растратил все обретенное было им кратковременное преимущество.
«Довольно»,
— произнесла Найнев. Галлад и Гавин разом открыли было рот, но девушка повысила голос.
«Я сказала, хватит!
Найнев не сводила с них глаз, пока не убедилась, что юноши не нарушат молчание, затем продолжила.
«Илэйн, вам двоим ничем не обязана. И поскольку она решила ничего вам не объяснять, на то мы покончим. И вот что. Это моя комната, а не общая зала постоялого двора. И я хочу, чтобы вы убрались вон!»
«Но Илэйн...» — начал Галат одновременно с Гавином, который произнес.
«Мы лишь хотим...»
Найнев заговорила громче, так, чтобы перекрыть их голоса.
«Меня не оставляет сомнения, что вы и спросили разрешение войти на половину принятых».
Парни воззрились на нее с заметным удивлением.
«Так я и думала. Или же вы, пока я досчитаю до трех, выйдете из моей комнаты и сгинете с моих глаз, или же я напишу об этом записку наставнику по оружию. Рука у Колина Гайдена гораздо тяжелее, чем у Шириам Седой, и можете быть уверены, я прослежу, чтобы он приложил ее куда следует».
«Найнев, ты ведь не станешь?» — встревоженно начал Гавин, но Галат знаком велел ему замолчать и шагнул поближе к Найнев. Ее лицо сохраняло строгое выражение, но когда Галат улыбнулся ей, Найнев неосознанно оправила лиф своего платья. Эгвин нисколько не удивилась. По ее убеждению, женщину, на которую не подействовала бы улыбка Галада, встретить можно было разве что в Красной Айе. «Приношу извинения, Найнев, что мы, незваные, навязываем вам свое общество», — учтиво промолвил Галад. «Разумеется, мы уйдем. Но помните, если мы вам потребуемся, мы всегда здесь. И чтобы не вынудило вас убежать, мы и с этим сумеем помочь». На его улыбку Найнев отвесила своей и сказала.
«Раз».
Галат моргнул, и его улыбка растаяла. Он с прежним хладнокровием повернулся к Эгвин. Гавин встал с кресла и направился к двери. «Эгвин», — сказал Галат, — «знай же, ты, особенно ты, можешь призвать меня в любое время, что бы тебе ни понадобилось. Надеюсь, ты об этом не забудешь».
«Два»,
— произнесла Найнев. Галат бросил на нее раздраженный взгляд. «Мы с тобой еще поговорим?» — пообещал он Эгвин, склоняясь над ее рукой. Подарив ей напоследок улыбку, он без всякой спешки двинулся к двери.
«Тррррр!»
Гавин стремглав выскочил за дверь, и даже грациозный шаг Галада стал заметно быстрее. «Ри!» — закончила Найнев, как только дверь за юношами захлопнулась с громким стуком. Элейн восхищенно захлопала в ладоши.
«Ой, как хорошо получилось!» — сказала она. «Прекрасно проделано! Я даже не знала, что мужчинам запрещено проходить наполовину принятых».
«Вовсе не запрещено», — сдержанно заметила Найнев.
«Но эти олухи об этом не знали».
Элейн вновь захлопала в ладоши и засмеялась.
«Я бы позволила им просто уйти», — добавила Найнев, «если бы Галат не устраивал представление и не тянул нарочно время. Этот молодой человек чересчур пригож и налицо миловиден. Это не идет ему на благо».
Услышав такое, Эгвин еле сдержала смех. Коли на то пошло, так Галат был моложе Найнев на год, не больше, и вдобавок та вновь оправляла платье.
«Галат!»
— Элейн фыркнула.
«Он снова заявится донимать нас, и не знаю, сработает ли твой трюк второй раз. Он поступает так, как считает правильным, и неважно, кто при этом пострадает, пусть даже он сам».
«Тогда я придумаю что-нибудь другое», — пообещала Найнев.
«Нельзя, чтобы они все время нам через плечо заглядывали. Илэйн, хочешь, я тебе мазь сделаю, которая боль утишит?»
Илэйн покачала головой, затем легла поперек кровати, положив подбородок на ладони.
«Если Шириам узнает, нам обеим, несомненно, останется ждать еще одного вызова в ее кабинет. Эгвин, что-то ты не очень разговорчива была. Неужели дар речи потеряла?»
Лицо Илэйн помрачнело.
«Это, наверное, из-за голода?»
Эгвин невольно покраснела.
«Просто я не хотела спорить с ними», — ответила она, придав голосу столько достоинства, сколько смогла наскрести.
«Ну, разумеется»,
— обиженным тоном сказала Элейн.
«Готова признать, Галат привлекателен. И вместе с тем он ужасен. Он всегда поступает правильно. Так, как он считает правильным. Знаю, ужасным такое не назвать, но это так. Насколько мне известно, матушке Галат ни разу не ослушался, даже самую малость. Он не произнесет ни слова лжи, даже самый невинный, не нарушит ни единого правила. А если ты что-то нарушишь, то он выдаст тебя, причем не со зла, наоборот, а печалится, что ты не в состоянии жить по его меркам. Но сути это не меняет, он точно тебя выдаст».
«Звучит неприятно», — осторожно заметила Эгвин, — «но не ужасно. Не могу представить себе Галада, который делает что-то ужасное».
Элейн покачала головой, словно недоумевая, как Эгвин находит столь трудным для понимания то, что ей самой кажется совершенно очевидным.
«Если тебе так хочется с кем-то любезничать, почему бы и не с Гавином?» — сказала она. «Он обычно бывает довольно мил, и он не на шутку тобой увлечен».
«Гавин? Да он на меня хорошо, если раз взглянет».
«А что на тебя, дурочку, смотреть? Ведь ты так пялишься на Галада, что, кажется, у тебя глаза из орбит вот-вот вывалятся».
Щеки у Эгвин жарко заполыхали, однако сказанное, к ее опасению, вполне могло быть правдой.
«Когда Гавин был ребенком, Галад ему жизнь спас», — продолжала Элейн. «Гавин никогда не проявит интереса к женщине, если она приглянулась Галаду. Но я слышала, как он о тебе отзывался, так что знаю. Ему от меня никогда и ничего не удавалось скрыть».
«Очень рада слышать», — сказала Эгвин и рассмеялась в ответ на ухмылку Элейн. «Пожалуй, надо бы дать ему возможность самому сказать мне те слова».
«Знаешь, ты можешь выбрать зеленую Айя. Бывает, зеленые сестры выходят замуж. Гавин и впрямь без ума от тебя, и ты отлично ему подходишь. Да и я не прочь иметь такую сестру, как ты».
«Если вы закончили свою девчачью трепотню», — прервала девушек Найнев, «то пора обсудить дела посерьезнее».
«Да»,
— промолвила Элейн,
«например то, что престол Амерлин сказала вам после того, как я ушла».
«Об этом я бы не стала говорить», — произнесла Эгвин, чувствуя себя неловко. Обманывать Элейн ей не хотелось. «Ничего приятного она нам не сказала».
Элейн недоверчиво фыркнула.
«Многие люди считают, будто мне легче выйти сухой из воды, чем прочим, потому что я дочь наследницы Андора. На самом же деле, если на то пошло, мне достается больше, чем остальным, именно потому что я дочь-наследница. Ни одна из вас не сделала ничего такого, чего не делала и я. А если у Амерлин нашлись для вас резкие слова, то со мной она бы беседовала вдвое строже. Теперь выкладывайте, что она сказала».
«Об этом должны знать только мы втроем», — предупредила Найнев. «Черная Айя».
«Найнев!» — воскликнула Эгвин. «Амерлин ведь сказала, Элейн должна остаться в стороне от всего этого». «Черная Айя!»
— едва не завопила Элейн, вставая на колени посреди кровати.
«Вы уже сказали главное, и вам не удастся удержать меня в стороне. Ни за что не выйдет!»
«Я вовсе не собиралась так с тобой поступать»,
— заверила Элейн Найнев. И, сумленная до глубины души, Эгвин могла лишь смотреть на старшую подругу.
«Эгвин, это ведь нас с тобой, — Леандрин считала угрозой, — это ведь нас с тобой недавно чуть не убили».
«Чуть не убили?» — прошептала Элейн.
«Возможно, потому что нас все еще рассматривают как угрозу. И, возможно, им уже известно, что мы о чем-то говорили наедине с Амерлин. Или они даже осведомлены о том, что именно она нам сказала. Нам нужен кто-то, о ком они не знают, а раз уж об этой девушке неизвестно и Амерлин, то тем лучше.
Не уверена, что мы можем доверять Амерлин намного больше, чем Черная Майя. Она хочет использовать нас в собственных целях. А я намерена все силы приложить, чтобы она нас в разменную монету не превратила. Понятно тебе?»
Эгвин неохотно кивнула, и тем не менее она сказала:
«Это будет опасно, Элейн. Так же опасно, как все, с чем мы столкнулись в Фалме. А может, еще опасней. На этот раз не стоит тебе влезать в подобное».
«Знаю, что будет опасно»,
— тихо промолвила Элейн. Она помолчала, потом продолжила:
«Когда Андор вступает в войну, армией командует первый принц меча. Но с ними в поход отправляется и королева. 700 лет назад в битве при Куалинден андорцы обратились в бегство. И тогда королева Модрелейн, одна и без оружия, лишь с львиным знаменем, помчалась верхом на коне в гущу тайронской армии. Чтобы спасти ее, андорцы, собравшись силами, сплотили ряды и атаковали вновь, и выиграли битву. Вот какой отваги ждут от королевы Андора. И раз я пока еще не умею обуздывать свой страх, то придется мне научиться этому, прежде чем я займу место матери на львином троне».
Внезапно ее мрачный настрой утонул в приступе хихиканья.
«И, кстати, вы что думаете, я откажусь от приключений, а вместо них стану безропотно скрести котлы?»
«Скрести котлы тебе придется все равно», — сказала ей Найниф. «И надейся, чтобы все думали, будто ты только чисткой кастрюль и занята, и других забот у тебя нет. А теперь слушай внимательно».
Элейн слушала, и рот у нее понемногу раскрывался, по мере того, как Найниф излагала девушке то, что рассказала им Амерлин, посвящала в подробности задание, возложенного той на Найниф и Эгвин, и описывала совершенное на девушек покушение. Услышав новость о сером человеке, Элейн вздрогнула, а грамоту, которую Амерлин вручила Найниф, прочитала с немалым изумлением на лице. Возвращая бумагу, она пробормотала:
«Вот бы мне иметь нечто подобное, когда я в следующий раз с матушкой встречусь».
Впрочем, к тому моменту, как Найниф завершила свой рассказ, на лице Элейн отражалось крайнее негодование.
«Все равно, что сказать. Отправляйтесь в холмы и отыщите львов», — промолвила она. «Только неизвестно, водятся ли там вообще львы. К тому же, если они водятся, то могут и сами на тебя охоту начать, а могут и кустиками прикинуться».
«Ах да, если вдруг найдешь львов, постарайся не дать им съесть тебя, пока не расскажешь, где они прячутся».
«Если боишься, — сказала Найниф, — ты еще можешь отойти в сторонку, но коли возьмешься за дело, отступать будет поздно».
Элейн вскинула голову.
«Конечно, боюсь. Я же не дура. Но я не настолько испугана, чтобы удирать, даже первого шага не сделав».
«Есть еще кое-что», — произнесла Найниф. «Я опасаюсь, что Амерлин может позволить Мэтту умереть».
«Но ведь Оседой вроде бы исцеляет любого, кто об этом просит».
Дочь-наследница будто бы разрывалась между негодованием и недоверием.
«С чего бы ей дать Мэтту умереть? Не могу в такое поверить. И не поверю». «И я не верю»,
— ахнула Эгвин.
«Не может же у нее быть такого намерения. Амерлин не может позволить Мэтту погибнуть. Всю дорогу сюда Вэрин твердила, что Амерлин позаботится, чтобы его исцелили».
Найниф покачала головой.
«Вэрин говорила, что Амерлин позаботится о нем. Это не одно и то же. А еще, когда я спросила Амерлин про Мэтта, она не сказала ни да, ни нет. Может быть, она еще сама не решила».
«Ну почему?»
— спросила Элейн.
«Потому что Белая башня действует, исходя из собственных резонов», — сказала Найниф таким голосом, что Эгвин бросила в дрожь. «Я не знаю, почему. Помогут ли они Мэтту и спасут ему жизнь, или же дадут умереть? Зависит от того, что из этого лучше послужит их целям.
Ни одна из трех клятв не обязывает исцелить его. Для Амерлин Мэтт всего-навсего инструмент, как и мы. Нас она использует для охоты на черных ая, но когда инструмент сломается, и его уже не починить, не станешь же ты проливать по нему слезы. Просто берешь другой инструмент. Обе зарубите это себе на носу и не забывайте.
«Как же нам ему помочь?» — спросила Эгвин. «Что мы вообще в состоянии сделать?»
Найниф подошла к шкафу и принялась рыться в его недрах. Когда она закончила с поисками и выпрямилась, у нее в руках обнаружилась полосатая матерчатая сумка с травами. «С моими снадобьями, если повезет, мне, быть может, удастся исцелить его и самой».
«Вэрин не сумела», — возразила Элейн. «Морейн и Вэрин вдвоем не смогли, а у Морейн был ангриал. Найниф, если ты зачерпнешь слишком много единой силы, ты рискуешь выжечь себя дотла. Или, если повезет, всего лишь усмиришь себя. Хотя вряд ли подобный исход можно назвать везением».
Найниф пожала плечами.
«Они все время твердят мне, что с моими возможностями я могу стать самой сильной айседой за последние 1000 лет. Вероятно, настало время выяснить, правы ли они».
И Найниф дернула себя за косу. Было понятно, что, несмотря на свои смелые слова, Найниф боялась.
«Но она не позволит Мэтту умереть, даже если ей самой будет грозить смертельная опасность», —
подумала Эгвин и сказала.
«Они постоянно говорят, что подобной силой обладаем или же будем обладать мы все, каждый из нас троих. Возможно, если мы станем действовать вместе, то сумеем разделить поток силы между нами».
«Мы никогда не пробовали работать сообща», — задумчиво промолвила Найниф.
«Не уверена, что я понимаю, как сочетать наши способности. Такая попытка может оказаться не менее опасной, чем избыток зачерпнутой силы».
«Ох, раз уж мы собираемся что-то сделать», —
сказала Элейн, слезая с кровати.
«Так давайте к делу. Чем дольше мы об этом говорим, тем страшнее мне становится. Мэтт в гостевых комнатах. Я не знаю, в которой именно, но большего Шерри мне не сказала».
И тут, словно ставя точку в речи Элейн, грохнула распахнувшись дверь, и через порог переступила Айседой, с таким видом, словно комната принадлежит ей, а они, не пойми, как здесь оказавшиеся незваные гости. Эгвин, стараясь скрыть растерянное выражение лица, присела в глубоком реверансе.